Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Спасибо тем, кто заботился, беспокоился, поддерживал и молился. Слава Богу, слышащему молитвы, слава Богу, исцеляющему. Мы с вами можем продолжать наши беседы, и с Божьей помощью я хотел бы с вами сегодня поговорить о втором сыне Якова и Леи, о Шимоне. Когда мы говорили о Реувене, о первенце Якова и Леи, мы читали, что Всевышний увидел, что Лея презираема, отверз ее утробу, Лея родила первенца, она назвала его Реувен, что значит «посмотрите, вот у меня мальчик». Она была полна надежд, что поскольку она смогла родить Якову первенца, теперь-то Яков ее заметит и полюбит, и отношения у них наладится, и все свои надежды она вложила в это имя, в эту радость о рождении первенца. И вот проходит время, может быть, полтора года, год после рождения Реувена, и на свет появляется Шимон. Вот что мы читаем про историю его рождения. «И зачала опять, и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого, и нарекла ему имя Шимон». Вот так вот, в нескольких словах, Тора рассказывает о рождении Шимона. Сама Тора не говорит, что Лея родила, потому что Господь услышал, что она нелюбима. Это было сказано про Реувена. Но именно с этим связывает рождение Шимона сама Лея. Причем здесь Господь не увидел, а услышал, то есть проник в самые-самые глубины, в шепот сердца Леи, в эту ее сердечную горечь, и дал ей мальчика по имени Шимон. Уже не для того, здесь уже нету надежды и упования на то, что муж увидит, или на то, что как-то отношения изменятся. «Дал мне этого», и здесь можно понять, чтобы он утешил меня в этой ненависти, в этом моем презрении, в этой моей непризнанности, отчужденности, нелюбви. Вот такое удивительное, непростое пророчество, такую непростую задачу, программу закладывает Лея в рождение Шимона. Это мальчик-защитник. Мальчик, который должен защитить незаслуженно обижаемую, незаслуженно ненавидимую маму Лею. Ну, и не только маму Лею, а всех, кто с ней. Мидраши говорят, что Шимон рос очень большим и сильным мальчиком, что, опять-таки, соответствует общей канве повествования. Что означает имя Шимон? Самое простое и самое верное понимание – имя Шимон происходит от глагола «шма» – «слышать», и означает «слышание» или «слушающий». То есть «слышание Бога» – ответ на мои молитвы, и «слушающий». «Слушающий» – здесь вопрос, конечно, такой широкий. Прежде всего, наверное, «слушающийся Отца», «слушающийся Бога». Но, возможно, есть здесь и тень «тот, кто меня будет выслушивать», «тот, кто услышит вот эту мою горечь и защитит меня». Это те понимания, которые касаются прямого значения имени. Мудрецы в Мидрашах, исходя из истории колена Шимона, говорили, что Шимон означает еще и сам Авон, тот, через которого придет грех. И имеется в виду то, что впоследствии колено Шимона согрешило с Зимри бен Цва, во время, когда Израиль блудил с медитянками в пустыне. Другое понимание – сам Айн, то есть завидующий глаз. И здесь мудрецы намекали на зависть Шимона по отношению к Йосефу. Все это комментарии Мидраши, и, разумеется, это может быть какая-то попытка найти корни действий Шимона в имени, но это не прямое значение имени. В христианской среде существует еще одно толкование, что имя Шимон связано с тростником. Возникло это толкование по ошибке. Дело в том, что апостол Шимон Петр назван Шимон Силот или Канай, ревнитель. И вот слово Канай, ревнитель, действительно близко по звучанию со словом Кане, тростник. Вот отсюда и перевод имени Шимон как тростник, но такого значения у имени нет. Так, Шимон, тот, кто слышит, чуткий, отвечающий на всякую обиду матери, может быть, резко реагирующий на всякую обиду защитник. Человек, который растет очень сильным мальчиком, мы сразу же прочитаем первую историю из его биографии. Это история с Диной. Про Дину мы недавно читали. Это девочка, дочь Якова, единственная дочка в семье, дочка Леи, скорее всего, любимый ребенок, лапочка, дочка, которая вышла погулять, была изнасилована, была похищена в Шхем, и братья обманом добились того, что жители Шхема обрезались, и дальше мы читаем вот такую историю. Мы ее недавно уже читали, но перечитаем ее еще раз. И было на третий день, когда они, то есть жители Шхема, были болезненны, взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, каждый свой меч, и напали на город уверенно и убили всех мужчин. Хамора и Шихема, сына его, убили они также мечом. И взяли Дину из дома Шихемова и вышли. Сыновья же Якова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они забрали мелкий и крупный скот их, и ослов их, и то, что в городе, и то, что в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их пленили, и разграбили все, что было в домах. В ответ на мерзкий поступок Шхема, Шимон и Леви, ну, мы сейчас говорим о Шимоне, Шимон, защитник обиженной мамы, обиженной семьи, переполняется чувством справедливости и гневом. Вместе с братом Шимон и Леви нападают на город Шхем. Надо сказать, что это очень смелый поступок. Братья на тот момент подростки, может, им 13-14 лет, может быть, они чуть старше, подростки, которые нападают на целый город, вырезают целый город, потом, видимо, приходят братья и разграбляют все. Но кроме того, что был разграблен город, были разграблены и все окрестности. Как сказал один мой знакомый, лес рубят, щепки летят. Это вызывает возмущение Якова. И сказал Яков Шимону и Леви: «Вы очернили меня, сделав ненавистным для жителей этой страны». Дословно Яков говорит слово «эвишу» – «вы завоняли меня». «Буэш» на современном иврите – это скунс, вонючка. «Вы сделали меня зловонным для всех жителей этой земли и ненавистным, для кнанеев, для паризеев. А у меня людей мало, они сейчас придут, и они…» Яков говорит, что вот меня сейчас могут уничтожить. А братья говорят: неужели как с блудницей будут с нашей сестрой? Скорее всего, Яков не боялся того, что братья защищают Дину. Не защита Дины была тем, что возмутило Якова, тем, что вызвало его гнев. Впоследствии, когда Яков благословляет Шимона и Леви, он говорит: «Арур Апам», проклят гнев их. Мы еще поговорим об этом слове. Когда мстителя, когда человека, борящегося за справедливость, переполняет праведный гнев, гнев может сделать человека нечистым. И отсюда и поступки его становятся нечистыми. И хотя я могу сказать, мне очень близки Шимон и Леви. Я тоже, может быть, хотел бы периодически взять меч в руки, ну, вырезать целый город я не могу, я не великий воин, но желание их мне близко и понятно. Гнев сделает человека нечистым. Итак, молодой Шимон, сильный, справедливый, горячий, любящий, заботливый. Но эта его горячность опасна тем, что он может оказаться гневливым. В семье Рувена, Шимона, Леви, всех братьев, есть еще молодой юноша по имени Йосеф, о котором мы и говорили, и еще поговорим. И ясно, что Шимона Йосеф, может быть, будет гневить больше, чем кто-либо еще. Во-первых, любимый сын любимой жены по сравнению с нелюбимой мамой Шимона. Во-вторых, в то время, когда Шимон и Леви возрасте, вот подростками, уже были в поле, Юсеф гораздо меньше себя утруждает, у него парадная рубашка, он приближен к отцу, он еще и сновидец. В общем, у Шимона есть все причины для очень не братских чувств по отношению к Юсефу. И когда мы читаем о продаже Юсефа, Тора ничего не говорит про роль Шимона в этой истории. Хотя, понятно, если рассуждать по суд в Датании, скорее всего, только сыновья Лей, сыновья рабынь по суд отдельно, а сыновья Рахели, Юсеф и Беньямин, они, ну, понятное дело, что они в Датане. Из сыновей Леи мы видим, что Реувен и Иуда не очень хорошо относятся к этой затее, и становится понятным, что, и мидраши говорят, что Шимон и Леви заправляли, скорее всего, всей этой историей с мыслью погубить Юсефа. Один из мидрашей говорит, что Шимон был тем, кто решился и, скажем так, своими руками толкнул Юсефа в яму. В общем-то, это Шимону подходит. Во втором веке до новой эры жил неизвестный, но очень интересный человек, который собрал все материалы про сыновей Якова, про 12 патриархов, и написал такой мидраш, такое произведение, которое называется «Завещание 12 патриархов». По тексту этого мидраша, каждый из сыновей Якова от Рувена до Беньямина перед смертью собирает своих сыновей, каждый своим сыновьям рассказывает свою жизнь, какие-то свои проблемы, какие-то свои сложности в отношениях со Всевышним, в отношениях с братьями, сложности своей жизни и дает им наставление. В отношении Шимона этот мидраш говорит вещь удивительную. Он говорит, что Шимон рассказывает своим детям, что он ненавидел Юсефа. И настолько ненавидел, что, ну, это и Тора говорит, не мог с ним разговаривать мирно, ничего с ним не мог и хотел его убить. Так случилось, что в тот момент, когда Юсеф приехал в Датан, Шимон был отправлен в Шхем купить притираний для овец, а тем временем Юсефа продали, и Шимон не смог в этом поучаствовать. Шимон хотел его убить, может быть, толкнул бы его в яму, согласно этому мидрашу, но Бог его уберег. Мы видим здесь два подхода к взгляду на еврейскую историю, два взгляда на еврейскую историю. Один говорит, Всевышний действует через людей, через Рувена, через Шимона. Юсеф был спасен от немедленного убийства. Через Реувена, через Иуду Юсеф был спасен от немедленного убийства. Другие говорят, Всевышний действует из-под воли, и поэтому Шимон, а его бы не остановили, он же сильный, и он полон ненависти, полон гнева, он бы убил Юсефа, но Всевышний его отослал. Судя по тому, что Юсеф потом, впоследствии, именно Шимона возьмет в заложники, из этого можно сделать вывод, и так тоже делается, что именно Шимон толкнул Юсефа в яму. И вот, если мы расскажем историю того, как Шимон побывал в заложниках, Яков не очень спешил его вызволять из заложников, может быть, в силу, опять-таки, того, что пометовал историю с Диной и с Леви, на этом, казалось бы, вся история о Шимоне, которая рассказана в Торе, заканчивается. Далее мы читаем благословение Якова перед смертью. Яков благословляет своих детей. Да, помним, именно благословляет. То есть никого из них не проклинает и не наказывает. И все, что здесь говорится, даже если воспринимается остро и болезненно, это благословение. И вот что Яков говорит братьям Шимону и Леви, он говорит им: «Шимон и Леви, братья, оружие грабительства свойственно им». Можно перевести это так: инструменты, которыми они владеют, все их имущество, это имущество награбленное. А можно понять это по-другому: они действуют в этом мире хищнически, то есть они склонны к грабежу, к проявлению насилия, к тому, чтобы брать нахрапом или силой, пусть даже основываясь на чувстве справедливости. Яков говорит это про Шимона и Леви. Совет их, да не войдет душа моя, сонмом их не единись честь моя. То есть, когда какие-то общие дела делают Шимон и Леви, Яков говорит, я за них не в ответе. И мы увидим позже в Торе, что когда описываются какие-то истории, например, про Короха, не сказано, что он сын Якова. Когда будет история про Зимри, и там не сказано, что он сын Якова. То есть Яков говорит, я не хочу связывать свое имя с какими-то делами этих людей. И дальше Яков говорит, проклят их гнев, ибо силен он, ярость их, ибо тяжела. Слово «апам» или «гнев», если дословно перевести это «их нос». Слово «аф» – «нос» имеет значение еще и «гнев» или «ноздри». Широкие ноздри, долгое дыхание, тот, кто способен долго дышать, «эрх апаем» – «долготерпеливый Бог». Бог с длинными ноздрями. Здесь широкие, раздутые гневом ноздри, которые переполнены воздухом. Этот кислород так звенит, что не дает человеку дышать, лишает человека разума этот гнев. Дальше мы увидим, что между Шимоном и Леви произойдет разделение. Один из них, Леви, ставший священническим родом, левитским родом, научиться очень важному умению видеть нечистоту и самому не становиться нечистым. Видеть, когда происходит что-то нечистое, возмущаться этим, реагировать на это, противостоять этому, но не впадать в гнев, не становиться самому нечистым. Это важно. Это важное качество для коэна. Сострадать каким-то немощам человека, а не возмущаться ими, не гнобить им человека. Возмущаться, но без гнева. У Шимона это получится гораздо меньше, и мы это увидим позже именно в истории с медитянами. Но давайте дочитаем благословение Якова. Яков говорит, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. То есть у левитов, понятно, что впоследствии мы увидим, что у них не будет надела, они будут рассеяны, не имея своей земли, нету надела колена Леви. Колено Шимона, мы читаем об этом в книге Иошуа, его жребий выпал среди колена Иуды, и сыновья Шимона, все колено Шимона, будет жить в южной части территории колена Иуды, на скучном, скучном юге Израиля, Бершева, Иерухам, эти современные районы. Поэтому некоторые толковали имя Шимон от корня Шаамум, или скука, тоска, скучное колено. Оба колена лишаются какой-то самостоятельности. Левиты, понятно, они будут ходить и учить Израиль, зависимы от Израиля. С одной стороны, учителя Израиля, с другой стороны, зависимы от милости израильтян. Про колено Шимона приводится такой пример, что они стали наставниками детишек и писцами. То есть это ремесло, которое не приносит особого богатства и требует постоянного контакта с людьми. Когда человек гневлив, или когда человек ревностен до гнева, ревностен так, что это выходит за рамки праведной ревности, тогда такому человеку хорошо не иметь богатства, не иметь влияния, не иметь силы, иначе он сожжет просто все вокруг себя. Если у этого человека была бы какое-то поместье, какая-то земля, где он нанимал бы работников, он бы изводил этих работников своими придирками и своим гневом. Для того, чтобы утихомирить гнев, колено, так это объясняется, должны быть рассеяны, должны попасть в зависимость от людей. Это не наказание за гнев, это путь исправления вот этого гнева, ярости, поспешности, может быть, потому что не посоветовались с Яковом, не посоветовались с отцом, спешно взялись за оружие. Гнев, опять-таки, он ведь раздувает человека и представляет его как каким-то властителем, равным Богу. Поэтому часто говорят, что тот, кто гневается, тот подобен идолопоклоннику. И вот на этом книга Берешит в отношении Шимона заканчивается, и дальше мы, естественно, можем читать уже только о колене Шимона. А что мы читаем о колене Шимона? Мы читаем историю, очень печальную историю о том, что колено Шимона оказалось замешанным в один из самых страшных грехов, который произошел в пустыне, в грехе с медитянами. Мы знаем, читаем про Зимри бен Салу, имя же убитого, который был убит с медианитянкой, тот, который убил Пинхас, Зимри бен Салу, начальник отчего дома Шимона. Именно начальник отчего дома Шимона, предводитель колена Шимона, на тот момент был убит Пинхасом из колена Леви. Обратите внимание, как разделяются здесь пути братьев. Был убит Пинхасом из колена Леви. Мы, наверное, чтобы не опережать события, когда будем говорить о Леви и о Пинхасе, разберем всю эту ситуацию, как Шимон в ней оказался и как Пинхас в ней оказался. А пока просто учтем эту историю как историческое событие. И вот здесь вот это самое толкование имени Шимон, как тот, через которого придет грех. Тот, через которого придет грех на народ Израиля, грех с коленом медитян. Все колено Шимона, скорее всего, было в этом замешано. Мы можем увидеть это из книги Бамидбар, из книги чисел. В самом начале мы читаем, что из численных из колена Шимона было 59 300. А после истории с Зимри мы читаем, что из колена Шимонова 22 200 душ. То есть простая арифметика говорит, что больше 27 тысяч человек из колена Шимона погибло за этот самый грех с медианитянами. Все колено оказалось разрушено. И снова комментаторы говорят, когда какой-то человек преисполнен праведного гнева, который к праведности примешивается, как гнев, он или его потомство будет испытано в этом. Я могу сказать про себя, что очень часто я обличал какие-то грехи или какие-то проблемы у других людей с пеной у рта, переполняясь праведного гнева, и потом трудно было устоять в тех же ситуациях, в очень похожих проблемах. Такое бывает часто, и, может быть, и вы тоже найдете в себе и праведный гнев, и ответ, который приходится держать за вот этот праведный гнев, за гнев, который, не будучи праведным, едет верхом на ощущении праведности. Вот есть какая-то такая закономерность в продолжении, в истории колена Шимона. И поскольку прошло такое разделение, когда Пинхас смог на этот раз проявить именно чистое рвение, без примеси гнева, видимо так, потому что с ним заключен священнический союз, а Зимри из колена Шимона не смог это сделать. И снова мы еще вернемся к этой истории, когда будем говорить про Леви. Я откладываю, чтобы не забегать вперед. В дальнейшем, в благословении Моше, которое дается коленам, мы уже не встречаем колено Шимона. Некоторые говорят, что колено Шимона включено здесь в колено Иуды. Ну, как мы говорили, потом жребий колена Шимона будет среди колена Иуды. И, в общем-то, можно так представить себе, что благословение Иуды включает в себя благословение Шимона. Но так или иначе, Моше не простил, не стер это преступление колена Шимона, и колено Шимона осталось без благословения Моше, то есть не получило отдельной какой-то миссии на вхождение в страну Израиля. Долгое время представители этого колена жили рядом с Иудой. Мы знаем, что во время разделения царства, как говорит книга Паралипоменон, Деврей Емим, многие из колена Шимона перешли в Иудею, и поэтому они пережили изгнание. То есть не все колено Шимона было изгнано, не все оно ушло в Галут. Позже мы видим, что колено потихоньку растворяется в соседних народах и в колене Иуды. И сегодня колена Шимона как такового нет. Была еще история, когда представитель колена Шимона оказался на царстве на некоторое время. Этого человека звали Зимри. Вот что рассказывает об этом Писание. В 26-й год царствования Асы, царя Иудеи, стал царем Эйла, сын Баши, над Израилем в Тирце 2 года. То есть, когда в Иудее царем был Аса, на 26-й год его царствования в соседней стране, в Израиле, к сожалению, 2 разных царства, на царстве встал Эйла, и он царствовал в Тирце 2 года. И составил против него заговор раб его Зимри. Зимри из колена Шимона, раб этого самого царя Эйлы, сделал заговор против своего господина. А он был не просто рабом, то есть не уборщиком, не дворником, не поваром, а он ведал половиной всех колесниц. То есть это был высокопоставленный человек, хотя и был рабом. И когда Эйла, царь Израиля, напился до пьяна в Тирце, пил он в доме у своего начальника, управителя двора, которого звали Арца, тогда вошел Зимри и поразил его, и умертвил его в 27-й год царствования Асы, царя Иудейского, и стал царем вместо него. То есть, путем заговора, раб восстал на своего господина, этот раб из колена Шимона, и он стал царем. Но было это недолго. Написано, что народ стоял в лагере у Гиббатона и Пелештимлян, когда услышал народ, расположившийся лагерем, что Зимри составил заговор и убил царя, то в тот же день в стане все израильтяне сделали царем Амри, военачальника, и поднялся Амри с ними всеми, и осадили они Тирцу. Они пришли, и Зимри был сожжен заживо в своем дворце за все то злое, что он делал в очах Господа. Всего неделю смог процарствовать Зимри из колена Шимона. Больше никого выдающегося из колена Шимона за всю историю не появилось. Когда мудрецы говорят, никого из колена Шимона не было ни среди судей, ни среди пророков, ни среди царей, а говорят, а вот Зимри был, но Зимри был всего неделю. А что такое неделя для царства? Это как бы вроде бы и не считается. Имеет ли это отношение? Можно ли сказать, что вот Зимри как-то отражает природу Шимона? Хочется бы и сказать, что нет, что это фигура случайная, и так нечаянно получилось, что он из колена Шимона. Но вот этот самый гнев, поспешность, рвение все-таки проявляется здесь, у Зимри, и поэтому не случайно это человек из колена Шимона, и это качество остается в колене Шимона. И чтобы было понятно, мы не говорим сейчас, что вот Шимон – это гневливый, ревнивый, такой злой человек. Это человек верующий, человек, старающийся служить Всевышнему, но вот это характерное, свойственное для него ошибки – это то, что у него не получается. Это то, что может у нас не получаться, тоже можем оказаться на его месте. То есть не нужно из этого делать вывод, что Шимон, он какой-то плохой, недостойный, злой. Но вот мама дала ему определенную задачу. У этой задачи есть разные концы, разные грани. И иногда переполненный чувством обиды за маму, за справедливость, за родину, за царство, Шимон может совершать в гневе поступки, о которых Яков сказал, проклят его гнев. Это то, чему мы можем научиться у Шимона, или чему мы можем вместе с Шимоном учиться, проявляя заботу о справедливости, о законе, о праведности, о чистоте, не гневаться, не переполняться своим собственным человеческим гневом, не давать сбиться своему дыханию, не становиться злопыхателем. Вот, наверное, то, что было опасным для Шимона, его эта вспыльчивость, и то, что может быть опасным для нас. Такая вот история второго сына нашего праотца Якова и праматери Леи. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный даст пропитание семьям, которые нуждаются в пропитании, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, упования, уверенности, терпимости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит и укрепит всех тех, кто молился, поддерживал меня, переживал за мое здоровье, молился о моем здоровье. Спасибо вам и будьте благословенны за свою заботу. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.